Мои разговоры с одногруппниками прервали минеры и оттащили к себе. «Снимай рюкзак, расстегивай», – проорал Болев. Мне стали закидывать оставшиеся от пайка банки с консервами. Под создавшуюся суету я запихал 4 взрывпакета во внутренний карман комбинезона. Еще пригодятся. Остальную имитацию и неиспользованные холостые патроны придется сдавать. А тут мне еще на ухо начали давать инструкции, как вести себя на первичном опросе и что писать в отчете. По приземлению группу высадили прямо на площадку, покрытую металлическими листами. Я с минерами побежал к автобусу за шторенными окнами. Фидос увел свою подгруппу куда-то в сторону аэродромных зданий. Возле автобуса стоял офицер, лейтенант из оперативного отделения, и жестами поторапливал нас. Быстренько пересчитал, проверил по списку и по фамилиям, и приказал рассаживаться в салоне и не открывать окна. Я, как только плюхнулся на сиденье и снял рюкзак, сразу же заснул. Проснулся, когда автобус уже заезжал в ворота части. «Все помнишь, что говорить и что писать? Про группу десантуры и расстрел морпехов не вздумай ляпнуть», сказал мне на ухо подсевший сзади Болин. «Твой магазин от ПБ уже дозарядили недостающим патроном, пока ты дрых, так что не очкуй».
«А лейтенант?» – покосился я на офицера, сидевшего впереди возле места водителя.
«Ой, не человек он, что ли?» – хохотнул Болев. Автобус подъехал с тыльной стороны штаба, где была развернута большая брезентовая палатка. Под грибком, возле входа, стоял вахтенный матрос в комбинезоне и пилотке, с автоматом на плече.
«Группа, на выход!» –
скомандовал офицер, и мы в колонну по одному лениво выползли из автобуса и построились. Лейтенант ушел в палатку кому-то докладывать. Дитер в это время, игнорируя вахтенного возле входа, подошел к палатке, заглянул за полог и кого-то позвал. Наружу высунулся матрос из штабных и начал выслушивать наставления Дитера. Старшина в несколько фраз закончил разговор и при этом пару раз указал на меня. Штабной покивал головой и скрылся из глаз. Потом из палатки выскочил лейтенант и кивнул нашему командиру. Из палатки степенно вышел наш КЭП.
«Группа, равняйсь, смирно!» –
громко скомандовал Болев и сделал 2 шага из строя. Подошел к капитану первого ранга и громко отрапортовал.
«Товарищ Каперанг, группа номер 102, подгруппа 2, прибыла с выполнения учебно-боевой задачи. Все поставленные задачи выполнены. Отработано 2 попутных, проведено 10 двухсторонних сеансов. Потери травм личного состава нет. Оружие и средства связи, технические средства разведки, имущества в наличии. При проведении налета на береговой пункт управления израсходовано».
Дитер перечислял израсходованную имитацию.
«У меня аж волосы встали дыбом. Ни хрена же себе, сколько мы всего повзрывали и постреляли. Вроде бы и немного всего было. А как услышал расход, так дурно стало».
Или Дитер специально так докладывает. Старшина доложил и стал в строй. Кэп улыбнулся, показав свои желтые прокуренные зубы, и хрипло бросил лейтенанту.
«Я ж говорил, из распиздяев получаются отличные командиры.
Вон старшинка шороху дал. Операторы из штаба флота за башню хватались». Потом повернулся к группе.
«Всему личному составу группы за отличное выполнение основных и попутных задач объявляю благодарность. Слово Советск Сою!» – гаркнули мы браво.
«Всю группу на опросы и отчеты. И по подразделениям. Отдых сутки», – бросил Кэп лейтенанту и ушел в штаб. Первую в палатку затащили меня. Внутри все было перегорожено на небольшие кабинеты. Вахтенный матрос, стоявший у грибка, провел меня по узенькому коридорчику куда-то вглубь и, открыв полог, втолкнул внутрь небольшого фанерного закутка. Внутри стояло несколько самодельных стеллажей, за столом сидел тот самый матрос, которому Дитер показывал на меня. Вахтенный скрылся. Матрос молча помог мне разоблачиться и взгромоздить рюкзак на стеллаж. На верхний клапан рюкзака приклеил бумажку с какой-то печатью и написал на ней «Досмотрено» и расписался. Оружие поставил в другой стеллаж и заставил меня самого расписаться в книге оружия, принятого на временное хранение. «Слышь, а это не тебя в штаб блатовали?» Закончив со всеми делами, начал он расспрос.
«Угу, меня»,
– опасаясь подвоха, осторожно ответил я и чуть напрягся.
«А чё ты ломаешься? В штабе чертежником тоже неплохо. У меня скоро сход на берег, замена нужна». «Да я рисовать не умею».
«Ага, все вы не умеете. Хотя, если честно, в группу охота. На этих учениях уже не спим какие сутки. Карт нарисовали, мама, не горюй». Разоткровенничался матрос и предложил мне компоту из фляжки. Я в откровенности не полез. Компоты из вежливости похлебал. Про выход рассказал вяло. «Ну да, высадились, шли, не более того. Гладко стелит этот штабной старшак. Может, тут методика такая, проведение опроса-допроса». Снова заглянул вахтенный матрос и повел меня в другой палаточный кубрик. По дороге в проходе встретились с самим капитаном 3-го ранга Чернокутским.
«Здравия желаю, товарищ кап 3-ранга!» –
бодро гаркнул я и осекся. На погонах тужурки Чернокутского сверкало уже по 2 звезды.
«Виноват, товарищ кап-2-ранг!» – поспешил я исправиться.
«О, здорово!» – поздоровался за руку Чернокутский.
Смотрю, уже в разведку бегаешь, как взрослый. Вот в увольнении будешь, заходи, домой позвонишь, а то твои ругаются, что писем мало пишешь. Ну, давай, занимайся. Попрощался он и, придерживая подмышкой черную кожаную папочку, удалился по проходу.
Ишь ты, карась, какой борзый! Восхитился вахтенный матрос. Друзья у него из управы, минера за него страсти бают. Ух, и салаги пошли.
Ладно, не стой, шевели ластами. На этот раз за столом, заваленным папками, журналами и листами, сидел офицер в расстегнутой тужурке и что-то заполнял в бумагах. «Садись, матрос, не стой!» – бросил он мне и кивнул на стул. Я аккуратно присел на краешек и пододвинулся к столу. «Тебе 5 минут. Вон листок, вон карандаши и ручка. В верхнем левом углу – номер группы, фамилия, твое подразделение, дата. Можешь нарисовать схемы боевого порядка. Все, давай, поторапливайся». Я, высунув язык от усердия, начал писать отчет и как можно корявее рисовать схемы. Не хватало мне еще тут разрисовать схемы, а потом отнекиваться, что я не умею рисовать. Офицер тем временем вызвал матроса, приказал ему принести чаю, заполнил еще несколько бумаг, прямо в кубрике с наслаждением покурил. Когда он затушил сигарету, я уже написал отчет и маялся ожиданием. Отчет был проверен, что-то было подчеркнуто. «Тебе бы штабной культурки и почерк чуть подправить. Неплохой бы чертежник получился», — высказался, глядя на мое произведение, офицер. И снова вызвал вахтенного. «Так, все, этого моряка в роту. Вызывайте старшину и следующего».
«Товарищ Каплейт, с первой роты Анечков в командировке. У них там старшина второй статьи Михель за него».
«Да мне абсолютно пох, кто там. Уводи давай».
Меня снова проводили в кубрик со стеллажами. И пока я одевался и получал обратное оружие, прискакал Михаил Михайлович. И сразу же поднял пену в отношении штабного матроса.
Слышь, ты там рюкзачину не шмонал? Моряка нашего не обижал?
Какой у нас ротный баталер заботливый. Однако вон тоже звание получил. Всем звания капнули. Болеву, Михелю, Федосу и Чернокутскому. Видно, перед учениями всегда так.
«За него минеры мазу держат», — ответил спокойно штабной матрос. «И вообще, вали давай, разорался тут. У нас еще народу куча на очереди».
Я взвалил рюкзак на спину, подхватил пулемет с пистолетом и потопал за Михелем в роту.
«Ну, как отбегал?» — расспрашивал по дороге баталер. «Что с пайка есть или из имитации зашхеренная?»
Я осторожно ощупал спрятанные во внутреннем кармане комбинезона взрывпакеты.
«Михелю дам пару банок консервов да каши, а пакеты оставлю себе».
В роте я отдал Михаилу Михайловичу 3 банки тушенки, 2 каши и 1 рыбную. Больше Михель брать не стал, видно, все же совесть имел. Я пообещал вычистить и сдать оружие через 20 минут и понесся в свой группный кубрик. На баночке мирно дремал второй из киевлян.
«Вспышка справа!» — гаркнул я, залетая в родные пенаты.
Киевлянин, даже не проснувшись, рухнул с баночки влево на палубу и накрыл голову руками.
«О, нифига себе!» — подал голос он, вставая. «Ты ж в госпитале вроде был. Тебя ночью с аппендицитом увезли».
Мы по-дружески обнялись. На меня за подковырку со вспышкой сослуживец ничуть не обиделся.
«Ага, вот такой госпиталь», — отвечал я, снимая снаряжение и одежду.
«Давай, рассказывай, что тут у вас?»
Пока одногруппник рассказывал последние новости и хохмы, я успел все разобрать, сбегать в группную баталеру за ветошью, взять пузырек с РЧС, раствор для чистки стволов, масленку, вычистить пулемет и пистолет. Сбегал в оружейку, сдал вооружение и оставшиеся боеприпасы. Побежал в гальюн стирать маск-халат и комбез, который надо было сдать в роту минирования. В казарме было необычно пусто. Никого. Один скучающий вахтенный на тумбочке. Простернул обмундирование, развесил в сушилке и поплелся в свою баталерку. По дороге вахтенный известил, что баня для личного состава, прибывшего с задания, через 30 минут, и мне лучше не опаздывать. Время еще было. Я собрал умывательные принадлежности, шлепанцы, взял из стопки чистую тельняшку и трусы, закатал их в полотенце. Набрал в банку воды и включил самодельный кипятильник. Пока вода кипятилась, запрятал в тайники остатки сухих пайков и взрывпакеты. Позвонил на кампус, надеясь услышать Женю Мотыля. Чей-то незнакомый голос ответил, что Мотыль еще вчера убыл в какую-то командировку. Все ясно с этими командировками и госпиталями. Наверняка Женю снова призвали в какую-нибудь группу как опытного разведчика. Вода вскипела, я заварил 2 кружки чая и, взяв подмышку магнитофон, пошел в кубрик. Чай в одиночестве распивать не хотелось, требовалось общение. Разболтавшись с одногруппником под тихо поющий магнитофон, я чуть не опоздал в баню.
«Брейк, мля, бегом в баню!» —
раздался вопль вахтенного. Я побежал в баталерку одеваться.
«Черт, а где моя форминка?» «Не понял». «Вот же моя бирка, а на погонах лычка старшего матроса. Это что это за шутка такая?»
Пришлось одевать форминку старшего матроса и нестись в баню.